Дорогие наши собеседники, мы вступаем в день воскресный. Позади нас осталось празднество в честь святителя Николая. Сегодня утром мы чествовали медиоланского епископа Амбросия, того самого, к коленам которого припала матерь блаженного Августина, будущего светильника Африканской Карфагенской церкви, того самого, память Амбросия Медиоланского, который изрек ей, родительнице, слова, запечатленные на скрижалях церкви: «Чадо плачущей матери погибнуть не может». Впереди у нас в четверг святитель Спиридон Тримифунский, благодать которого простота, незлобие, любовь к Богу и милосердие к людям до сих пор заставляют удивляться избытку жизни, изливающемуся от этого Божьего угодника. А еще и преподобный Нил Столобенский. Многие не знают, что Нило-Столобенская пустынь на Селигере была в дореволюционные годы местом чуть менее посещаемым, чем Иерусалим. Второе место в мире по посещаемости после Иерусалима держала Нило-Столобенская пустынь, лежащая на пути из варягов в греки. Несколько миллионов паломников ежедневно приезжали, приплывали сюда, чтобы поклониться памяти этого молчальника, затворника, и увести с собой небольшую статуэтку куколи инока, держащего руки на коленях, склонившего главу и пребывавшего в исхии, в благодатном собеседовании с Богом при молчании уст. И вот все перечисленные мною Божьи угодники вместили в ограниченную свою природу человеческую всесовершенное божество, были осияны Духом Святым, восполнившим естественную ограниченность и немощь нашей поврежденной грехом природы, так что воистину воскресший Христос изобразился в них и явил себя как солнце сквозь облака. Как мы слышим в одном из псалмов Давидовых: «Дивен Бог во святых своих». И поэтому сегодня главным предметом нашего размышления является это несочетаемое сочетание убожества, немощь, ограниченность каждого из нас и заповедь, которая поднимает планку, растворяющуюся в небе: «Будьте совершенны, как Отец ваш Небесный совершен есть». На мой взгляд, эта заповедь соотносится и с другим проречением Спасителя, обращенным к ученикам на Тайной Вечере: «Верующий в Меня сотворит дела большие». Это, впрочем, было сказано иудеям до Тайной Вечери. «Ученик мой сотворит дела большие, нежели я». Как это можно совершать дела большие, нежели дела Христовы? Это может совершать только Христос, обитавший в своих святых и воскрешавший через них мертвых, передвигавший, по слову Марка Афинского, горы с места на место, останавливавший солнце в лице Иисуса Навина, ветхозаветного святого. Или, как говорил апостол Павел, благодать во мне действует могущественно. Нет того, чего бы я не свершил силой Божией. Точнее, говорю лишь о том, что свершил во мне Христос. Все возможно верующему, человеку невозможно, а Богу все возможно. Вот эти и другие свидетельства, Писания говорят о том, что человек, оторванный от своего Создателя, точнее, оторвавший себя от Него, разомкнувший союз с Ним, отвернувший лице свое от солнца правды, по определению страдающее существо. Мы имеем бытие только в союзе с Богом. Нет ничего более страшного, чем неверие, которое отсекает нас от энергии божественной благодати и делает человека недоступным для объятий всемогущего и вселюбящего Небесного Отца. Смотрим на святителя Николая Чудотворца и не почитаем гиперболы, то, что слышим в его акафисте, ему посвященном. Море чудес, изобилие чудес. Святитель Николай напоминает собой сосуд, преизливающийся. Так что горе богословы Запада даже предложили деканонизировать святителя Николая, потому что, мол, несообразно представлением о конкретном человеке, в конкретном времени и локации существующем, чтобы только через него всего свершалось. Святитель Амвросий Медиоланский, когда кончался, кстати, современник Николая Чудотворца, только это уже Италия. Оказалось, что три епископа после него, кафедру его занявшие, не могли справиться с объемом трудов, которые каким-то образом через руки святителя Амвросия проходил. А ведь он и составитель древнего последования литургии, он и экзегет-толкователь Писания, посмотреть его толкование на книгу «Песнь песней», мы видим, что Амвросий Медиоланский не уступает восточным отцам, каппадокийцам, и его молитва, которую он совершал перед литургией и которую в служебнике предписано читать пастырем, готовящимся к литургистанию, пространная молитва святителя Амвросия Медиоланского, где он говорит о хлебе небесном, тонким своим божественным ароматом, насыщающим дух пастыря, услаждающим его сердце. В этой молитве святой Амвросий обнимает и живых, и усопших. Она действительно дает представление о человеке Духом Святым, просвещенным и объятым. А вспомним его словословие Святой Троицы, песни святителя Амвросия Медиоланского, которая поется в церкви: «Тебе Бога хвалим, тебе Бога исповедуем» на нарочатые праздники. Мы видим, что этот человек предстоял Святой Троице и созерцал нераздельное единство Отца и Сына и Святого Духа. Обратимся к святителю Спиридону, это родной брат в Духе Святом Николая Чудотворца, ползущая змея превращается в золотой жезл по его молитве, река входит в свои берега, разлившиеся по весеннему паводку. Чудеса святителя Спиридона посмертные поражают наше, так сказать, воображение. Исследуйте историю острова Корфу. Вспомним нашего Федора Ушакова, адмирала, который помог жителям острова избавиться от оккупации. Вспомним чудеса, которые совершал святитель Спиридон, поддерживая православных и полагая предел коварным действиям Ватикана. А уж послушайте сегодня рассказы простых кумушек, которым святитель Спиридон дает на билет, чтобы доехать до святых его мощей, как они проходят в отсутствие паспортов через таможню, как двушка превращается в трешку, обменные квартирные дела. Мама дорогая. И, наконец, преподобный Нил Толобенский, не оставивший нам Писание, кстати, как святитель Спиридон и Николай, были простецы во Христе, в отличие от замечательного просветителя, оставившего богатое наследие, литературное, святителя Амвросия. Преподобный Нил – молчальник, но сама статуэточка его на полке, красующаяся, точнее, в тени пребывающая, овеяна божественной благодатью. Вот это наклоненная голова куколи, опущенный долу взор, священное безмолвие сердца, христоподражательное смирение, подлинное постижение любви не как социальной активности. Мы не против, конечно, этих подвигов милосердия, но присутствие самого воскресшего Господа, который простирает свои руки и врачует сердца, измученные, выводя на свободу Духа Господня из темницы гордости, себялюбия, уныния, отчаяния, действия Божьей благодати через затворника, подвижника, пещерника, пустынника, отцы пустынники и жены непорочные, душою пребывавшие во областях заочных. Итак, мы сегодня, дорогие друзья, с вами прославляем этих народчатых святых и помним, как радостен у нас в России праздник Николы Зимнего, хотя снега мы не дождались, как не дождалась и Татьяна Ларина, и Евгения Онегина. Снег выпал только в январе. Пред Рождеством Николы Зимний в России сыплет снегом. Но это стихотворение написано тогда, когда еще у нас не было аномалий в погоде. Пред Рождеством Николы Зимний в России сыплет снегом. Под утро белым, ночью синим, льдом украшает реки. А в храмах согревает души и всех зовет к причастию на море. В воздухе, на суше, в беде, скорбях, ненастье, укрой нетленный твоей ризой овец двора Христова. Ты на высотах, а мы снизу. Не отвратись от сонма с грехом воинствующей церкви. В раю не будет тесно тому, кто с правой верой крепкой обрящет сердце место. Это молитве за людей. Святитель, вдохни в нас смирение. Свяжи с собой незримой нитью, да узрим свет спасения. И остается только нам выяснить, что же такое совершенство по Евангелию. В чем оно, это совершенство? Очевидно, в том, чтобы вместе с апостолом Павлом считать себя несовершенными, не почитая себя достигшим совершенства, но забывая заднее то, что сзади, отвращаясь от грехов, устремляюсь в преднее, то есть вперяю взор в объятия Иисусовы, стремлюсь к невечернему свету, к почести Вышнего звания о Христе Иисусе. И в этом и есть закон совершенства. Не почитать себя достигшим, но находящимся в движении, на лыжне, потому что конец бесконечен. Господь есть источник всех своих совершенств, Он идеал недостижимый в существе своем, но постигаемый постепенно, как говорят французы. И в этом векторе устремления к бесконечному наше спасение. Почему Макарий Великий говорит, что нет ничего опаснее, чем опустить потолок, занизить свою планку, сказав, что в святые ты не записывался, это монахи там пусть бьют лоб, а мы тут как грешнички, мы миряне, не дворяне, у нас все мирское, земное, я женщина грешная. Нет, в Евангелии нет разделения на мирян и святых. Исторически на Руси есть разделение на бельцов и чернецов, но бельцы ничем не отличаются от чернецов, по слову святителя Иоанна Златоуста, кроме дозволения иметь детей, а по духу ты призван быть сосудом для драгоценного употребления. Не дам покой векам, краниама моим, векам моим, донде же обрящу место Богу Иаковлю, пока не обрету место для божественной благодати в сердце своем. Солнце да не зайдет во гневе моем. Со всеми примирюсь, всех верю в милосердию Божьему, у всех попрошу прощения, чтобы отпустить обиды, получить отпущение грехов и упокоиться на ложе своем и упокоить Христа в сердце своем, чтобы сердце стало одром Соломоновым, на котором божество почивает. И это извечное предназначение человеческого сердца, успокаивающегося единственного Бога в Боге. Наш идеал, наша программа духовная. И никакие другие целеполагания, установки, дерево посадить, дом построить не заменит главного тайны богообщения. Поэтому тот, кто на пути, тот, кто имеет лице грядущего в Иерусалим, тот, кто не имеет где пребывающего града, то есть не думает пустить корешки на вечный и основать на болоте свою кочку, тот, кто понимает, что его отечество не земля, но небо, и это небо сокрыто в глубинах его сердца, да будет воля твоя, яко на небеси и на земли. Тот, кто хочет обнять Христа, необымаемого небом и землей, ибо для них не находится места пред взором Всевышнего. А тот, кто понимает, что человек – это самое таинственное из всего созданного Богом, что есть человек, яко помнивший его, посещающий его, тот, кто сознает, что сердце человеческое есть нерукотворенный престол, на котором царь царей и Господь господей хочет восседать, Господь, воцарися в лепоту, обличися, обличися, Господь, и припоясайся. Вот такой человек обретает в этом движении к Богу начатки покоя, тишины, умиротворения, радости, полноты бытия. На нем процветет святыня Господня. Благодать Божья должна найти наше сердце и растечься по нему малыми и большими ручейками. Каждый из нас по предназначению Божий есть Ной, сын утешения. Варнава, сын утешения по-еврейски. И покуда наше сердце не поглотит Иисуса, а Иисус не овладеет всеми пажитями души, как говорит святитель Иоанн Златоуст, время для этого должно требуется немало, мы будем находиться в состоянии зоны турбулентности, будем беспокоиться, метаться, будем шныркать очами направо и налево, сему и авама, будем как Ион, не Иона пророк, а Ион в кристаллической решетке, как электрон на орбите, как белка в колесе, искать судорожно счастье вне себя, чем занимаются женщины в поиске твердого плеча, я не против, мужчины, гоняющиеся от одного миража к другому. Пожалуйста, пожалуйста, не запрещена земная активность, набирайте эти активы, заводите себе бизнесы, но главное, доминанта наша, это, конечно, «се покой мой, где вселюся», говорит Господь перстом, указывая на наше глубокое сердце, на наш дух. И вот это очень привлекательно, на мой взгляд, потому что кто-то немощь ходячая, ползучее, как бы сказать помягче, существо. Кто ты, дождевой червячок, вылезший на асфальт по весеннему дождику? Первый сапог может сделать из тебя, не скажу, какое мокрое место. Но ты – это малость, ты – это крошка, это тычинка, это блестка, это песчинка. Однако эта разумная песчинка почтена бессмертным образом Божьим, и сам Господь, невместимый никакими галактиками, таинственно почивает в человеческом духе и делается доступным для собеседования, общения, и изливает свою божественную энергию, так что через этот нолик исходит дух премудрости, разума, совета, крепости, ведения, благочестия и страха Божьего. И в этом смысле совершенство есть причастность, тайне богообщения, когда Бог недоведомый, непостижимый, невидимый, бессмертный во свете, обитающий, единый, блаженный, соприкасается с нами непостижимым образом и, пронизывая собою нашу немощную природу, приобщает ее в своей полноте, все собой наполняющей. Вот такую высоту задает нам Мать Церковь, желая, чтобы каждый взошел на эту орбиту боголюбия, достиг в меру исполнения возраста Христова, стал бы мужем на всякое доброе дело уготованным, познал со всеми святыми, что есть высота и глубина, и широта, и таким образом упокоился от дел своих, вошел в Божий покой, воздавая Отцу в духе и истине хвалу и благодарение. А нам при этом остается говорить вместе с пророком Даниилом: «Тебе, Господи, подобает слава, нам же стыдение лица нашего». Не нам, по царю Давиду, а имя Твоему, Господи, дай славу. Мы рабы неключимые, ничего не достойные, и хотим лишь свершить то, что нам заповедано свершить, предоставляя Господу восполнить недостающее. Как бы мы сегодня сказали, подкорректировать, исправить худые дела рук наших. Вселить славу в землю нашу, то есть в падшую нашу природу, явить в ней присутствие божественной благодати. Отсюда и сердцу стало так легко, и верится, и плачется. Отсюда печаль моя светла, она полна тобой, одним тобой. Отсюда: «Господи, Господь наш, яко имя Твое славно, дивно по всей земле, коль стремится душа моя к Богу крепкому, живому, яко олень на источники водные, и как птица в гнездо свое, так и каждый из нас призван к этому теснейшему единению со Христом, чтобы уже не мы сами, а Он жил в нас и действовал через нас и восполнял нашу немощь Твоею силою». Ну, давайте посмотрим, дорогие друзья, что тут приготовили вы для нас хорошего. Будем надеяться, что ваши вопросы не будут только нести негативное содержание, хотя, видите, доктора не выбирают пациентов, учителя – учеников, а я не выбираю ваши вопросы. Быть совершенным, как Отец Небесный. Тем не менее, люди используют ближними бойкот и молчание. Это ко мне относится. Просто, знаете, до телефона не добираешься, вот, а иногда не знаешь, что ответить. Амвросия Оптинского навряд ли можно назвать человеком, который был склонен к бойкотам. Но иногда к нему приходили какие-то, издалека приезжали люди купеческого звания, а он молчал. «Батюшка, ну вы мне скажите, закрывать мне лавку суконную и заняться ли мясным предпринимательством или потерпеть?» И преподобный Амвросий молчал, потому что не знал, что ему сказать, и молился: «Господи, вразуми этого человека с его мясом, с его суконной лавкой». «Батюшка, вот намерен я продать свои торговые ряды в центре города Ярославля и купить пивную фабрику на окраинах города, засеять хмелем поля и поехать в Бельгию, узнать там рецепты у монахов средневековых монастырей, какое-то у них там есть клубничное пиво, и здесь в России предложить это пиво городскому главе Ярославскому. Батюшка, будет у меня успех или нет?» Он молчал. Молчание – это самое кричащее проявление власти человека над человеком. Молчание не всегда бывает проявлением власти. Иногда молчание может быть со стороны подчиненного в отношении начальника. Я, например, учитель русского языка и литературы. Иванов, к доске! Расскажи об идейном содержании стихотворения «Белеет парус одинокий». Пожалуйста, слушаем тебя. Домашнее задание было поразмыслить о том, что может означать этот одинокий парус в морской пучине. Иванов, говори, это ты носил партизанам кашу? Что ты молчишь? Говори! Тут уж, знаете, можно, конечно, предположить, что мальчик самоутверждается перед учителем и хочет пленить его, захватить свою власть. Это инструмент контроля, вызвать тревогу, активировать детскую травму. Мама дорогая, это дрессировка, манипуляция. Какой же все-таки должна быть душа, уподобленная Богу? Не разрушающая вокруг себя, а созидающая и врачующая. Ну, знаете, если вот вам пишут, батюшка, вы моя последняя надежда, дайте 30 тысяч долларов, только не молчите, ответьте мне. А батюшка молчит. Почему? Ну, по понятным причинам. Где грань между стремлением к совершенству и перфекционизмом, ригоризмом? Например, кто-то стремился к бесстрастию, а дошел до осуждения всех и вся и ушел в другую конфессию. Господь наш есть смирение и любовь. Свет незримый, и поэтому, если ты понимаешь, что риза божества – это смирение, как исповедание совершенной твоей зависимости от Господа, исповедание твоего недостоинства в очах Божьих, если ты понимаешь, что Бог – источник благости своей, и, соответственно, совершенство заключается в том, чтобы пожалеть и полюбить, уйти в другую конфессию – это безумие, отвратиться от матери церкви, не постичь, что она юная и прекрасная дева, с перстов которых истекает тепло и любовь – это аберрация рассудка, то есть какое-то ментальное повреждение. И если совершенство видеть в том, чтобы ничего не есть или питаться исключительно чипсами, отказывая себе в кипятке, просто пить пепси-колу, вот, то, конечно, человек может далеко уйти в своем прилежании к аскетизму внешнему, в том, чтобы одесятывать мяту, тмин, условно и петрушку, но забывать о суде, милости и вере. Поэтому, дорогие, перфекционизм опирается, наверное, на самого себя. Какой чудесный день, какой хороший пень, какой прекрасный я и песенка моя. Комплекс отличника заквашен на махровой гордости, может быть. А стремление к Христу, которое есть самое совершенство, это прежде всего формула «Вишь смирение мое и труд мой, Господи, работайте Господу со страхом, радуйтесь Ему с трепетом». То есть один опирается на свое эго, и это эго доводит его до помешательства, а другой отказывается от эго и припадает к милосердным коленям Небесного Отца, ничего не мысля о себе высокого, прославляет Творца. Это совершенно другое устроение. Господь хочет от нас совершенства. Господь хочет нам даровать самого себя. Не хочу смерти грешника, но дабы он обратился и жив был, ожил в нем, дав место в себе божественной благодати. Отдирает скорбями от пристрастий. Господь нас не отдирает и не шкурит. Источник скорбей – это не вежественный, не искусный, взлохмаченный, покрытый коготками рассудок, который безумно льнет к вещественному миру, препятствует цветку духа нашего раскрыться в невечерних лучах божественной благодати. Вот тоже я признаюсь вам, дорогие друзья, больно вот через одного слышать от современных людей, как Богу они приписывают помыслы, насеваемые слева кое-кем, которого зовут клеветник, который по апокалипсису непрестанно клевещет на Бога. И люди в самых лучших своих намерениях, думая умишком постичь того, кто есть надмирный свет, приписывают нашему Спасителю, человеколюбивому, кроткому, милостивому, бескорыстно любящему, взявшему на себя ответственность за нас самих и отдающему самого себя всецело, без остатка, своему творению, приписывают тому, который есть любовь, преизливающаяся, свойства тюремщика, инквизитора, дрессировщика, тьютора, какого-то такого, знаете, воспитателя немилосердного. Вот мне это больно, если честно, слушать. Через одного, ну, через трех человек, тот, кто как-то серьезно вроде как вчитывается в Святое Писание, но почему-то ему заслоняет лик Христа вот эти представления о том, что Господь вот так к нам относится. Почитайте, вот, пожалуйста, отдирает скорбями нас от пристрастий. Маленький человек хочет спрятаться в норку, жить с Богом, не напрягаясь. Что хочет сказать тебе Бог в той или иной ситуации? Для этого надо раскрывать Священное Писание и вчитываться. Я пришел благовествовать нищим, слепым, даровать прозрение, отпустить измученных на свободу, исцелить сокрушенных сердцем, возвестить лето Господне благоприятное. Христос, Иисус, отрок мой, льна курящегося не угостить, трости надломленные не преломи. Иерусалим, Иерусалим, это душа человеческая, сколько раз я хотел собрать детей твоих в тебе, как кокош на сетке, птенцов под крылом своим, но вы не захотели. Придите ко мне, все труждающиеся, обремененные, я вас успокою. Научитесь от меня, я покроток и смирен сердцем, и получите, обрящите покой душам вашим. Я пришел для того, чтобы Дух Утешитель, Утешитель, вы пишете, он отдирает меня от мира земного отрывает. Вот не обращая внимания, что бинты присохли к моей ране, он их отдирает, он меня толкает куда-то в чан с холодной водой, он меня заключил в темницу, чего Бог хочет от меня. Дух Святой придет и наставит вас на всякую истину. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят, блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. Глаз хлада тонко, тихое, веяние ветерка. В душе твоей являет присутствие Божье. Очи смежили, уши заткнули, сердца огрубели, и не хотите обратиться, чтобы я исцелил вас. Вот Священное Писание совершенно противоположное говорит тому, что мы иногда чувствуем. Батюшка, ну вы не все цитируете, а вот читайте у апостола Павла, кого Бог любит, того и бьет. Меня он уж очень сильно любит, потому что бьет. Речь идет, думается, о каких-то испытаниях, которые часто мы сами провоцируем в своей жизни. Кто-то страстно полюбил девушку, она не ответила ему взаимностью, хвостиком вильнула, от этого говорила: приятно с тобой общаться, и тебя скрючило, и к земле тебя пригнуло, и ты будешь говорить: за что? Вот, между тем, как ты сам прилепился к этой трясогузке. Но Бог все обращает к благим последствиям. Он настолько любит человека, что если ты в скорбях своих не замкнешься, не будешь поступать, как люди апокалиптического времени, помните, и выступили у них гнойные язвы, но они хулили Творца и не раскаялись в своих злодеяниях, блуде, чернокнижии и прочим, и прочим. Если мы не ожесточаемся в этих бедах, но смиренно, тихонечко пищим: Господи, помилуй, Господи, прости, помоги мне, Боже, крест мой занести. Господь чудесным образом, при наличии минимума вашего терпения, потихонечку все разруливает и выводит вас пройдохом сквозь огонь и воду, и извел мы нести в покой. Семя тли присутствует в каждом. Вот я наблюдаю, как некоторые люди творят добро, но явно утверждаются в своем собственном авторитете, начинают осуждать, навязывать мнение. Да наплевать, дорогие друзья. Да знаете, косое око, оно не может дать правильных диагнозов по определению. Поменьше надо наблюдать, всех слушать, с ума сойдешь. Будешь за всеми наблюдать у самого, как у этой из сказки Пушкина, не Салтычиха, а как свадьи баба Бабариха, а косеет рожу. Нужно, дорогие мои, поменьше наблюдать, а побольше себе внимать. Себе внимай. Тем паче сказано, что для скверного все скверно, а чистому все чисто. Но сказать, что если мы даем приоритет нашему рассудку, а он у нас a little bit crazy, слегка, даже в большой степени он поврежден, то рассудок все видит в искаженном свете. Как знаете, вот погрузите трость в воду, и вы увидите, что вода преломляет оптический эффект, и там на 20 градусов прямой стержень, он отклоняется. Вот так мы судим по своей испорченности. Вот. А Господь, который живет в сердце человека, учит нас отказаться от критической деятельности рассудка, и сказано: блажен тот, кто вообще никак не судит сокрытое во мраке, и воздаст Бог хвалу тому, кто никак не судит вот, сокрытое во мраке, ожидая, покуда Господь придет и все расставит по своим местам. Поэтому лучше даже гипертрофированно видеть все хорошее в людях. Не быть прокурором, а быть адвокатом. Как смириться по-хорошему? Вот это уже признак смирения, что вы прекратили быть общественным прокурором. Прекратили вот, раздавать свои характеристики. Как это выглядит? Батюшки вам все расскажут, потому что они все это слушают с утра вечера. Батюшка, ну вот ваша протеже, она же ненормальная. Ну вы посмотрите, как у нее слюна брызжет, когда она общается с людьми. Вы ей доверили такой важный участок работы. Посмотрите на ее рожу. Я удивляюсь вашей близорукости, дорогой отец Арсений. Ну, вы находитесь в общении рядом со мной, с человеком, опередившим свое время, дышите воздухом с уникальной личностью. И до сих пор ее не разгадали. До сих пор я питаюсь от вас какими-то жалкими крохами. А я сама видела, как вы 1000 дали этой стерве. Смешно, правда? Да, поэтому, дорогие друзья, нужно все-таки умерять вот эту активность своего, как некоторые считают, мозга. Батюшка, у меня очень сильный ум. Я привыкла все анализировать, у меня мужской ум. Я все анализирую, я все разлагаю на составные элементы, у меня логика, у меня факты. Вот я вижу по фактам, какими гадами вы окружены. Вот они, факты. Да. Вот. А лучше все-таки, знаете, мне нравится герой из мультфильмов, Чебурашка. Такой наивный малыш. Карлсон как раз использовал свое положение в корыстных целях. Винни-Пух. Ну, Винни-Пух немножко тронут западной цивилизации. А это тоже симпатичный. Вот. Крокодил Гена, любимчик, обожаю. Кот Леопольд вообще мой кумир. Ну, это я условно выражаюсь. Парадоксальные слова: будьте совершенны, как Отец ваш Небесный совершен есть. Вообще Евангелие не от мира. Совершенство приходит неприметно для самого человека, если он старается исполнить заповеди. Христос неприметно вселяется своей благодатью в наше сердце. Это задача нравственная. Ее формулирует апостол Павел. Он говорит, желает своему адресату, чтобы Христос верою вселился в его сердце, чтобы познавали Христа во всяком разумении и чувстве, чтобы Дух Святой укрепился во внутреннем человеке, чтобы слово Христово обильно вселялось в них, в его слушателях. Апостол Павел хочет представить каждого человека совершенным во Христе Иисусе, чтобы они были, его слушатели, непорочны духом, душой и телом, неукоризненными в страшный час второго пришествия Христова. И много других мы находим в посланиях сходных выражений. Все это совершается, конечно, неприметно, и мы видим в угодниках Божьих чудесное устроение, праведный Алексей Мечов, который имел сострадательнейшее сердце, сокровенную молитвенную жизнь, при этом смирялся перед учеными-богословами, считая себя неграмотным, говорил мы обильно слезами, слезами такого небесного сочувствия, сострадания, имел дерзновение в прошениях пред Богом за человека. Поэтому неприметно. Блаженный нищий духом, заканчиваем, друзья, вам уже надо отдыхать. Что близость к христианскому совершенству познается по ненависти мира к христианину? Вот, например, Николай Чудотворец по свидетельству исследователей его останков в темничном заключении был около 10 лет, да. Это удивительно, но вывод итальянских ученых по косточкам, что воздействие было сырого, вот этого темничного режима, несомненно, на физику святитель Николай. Однако он такой радостный, такой лучезарный, такой мироточащий. Что касается ненависти мира, горе вам, когда абсолютно все будут говорить о вас добро. Наверное, неплохо, когда хотя бы там 2-3% появятся тех, кто будет говорить о вас худо. Иоанн Златоустый поначалу даже приплачивал людям, чтобы они его ругали, когда он идет по улице, и чтобы они его какими-то инвективами осыпали. Но потом, когда царица всерьез вознегодовала на огненные обличения Иоанна, патриарха Константинопольского, роскоши нравов, кстати, и духовенства тоже, там уже, я думаю, ему приплачивать не нужно было ничего. Гонение он от Евдоксии такие претерпел, мама, не горюй. Да, поэтому нам нужно все-таки бодриться и радоваться, когда вдруг через кого-то прорывается в наш адрес какая-то вот иррациональная злоба. Это хороший признак, что если ты, конечно, сам не провоцируешь ее, там коммунальные соседи, вы на кухню пришли, и пока сосед там в черных трусах и майке не дошел до кухни, вы ливанули ему в картошку бензинчика. Если таких за вами подвигов не числится, приятно бывает, когда кто-то вас обложит благим матом. Приятно бывает, если вы остаетесь спокойны и просто так из вашего прекрасного далека, из вашей молитвенной сердечной кельи молите: «Господи, достойнее приемлю, Господи, ну прости мне мои согрешения, Господи, даруй этому человеку мир». А при этом слышишь: «Что стоишь, агнец Божий? Да ты!» Вот так тебе молишься. Ну, это, конечно, редко такое выпадает. Раз, может, 5-10 лет подумать такого. Ну, заканчиваем, друзья. Счастье Нагорной проповеди. Любить, прощать врагов, творя им добро. Как притворить эти слова Иисуса Христа в жизнь? Поменьше пребывать в помыслах осуждения, зависти, недоброжелательства. Всем желать добра. Быть такой доброй воспитательницей в группе продленного дня. Вот этого мальчика задержка в развитии. У этой девочки папа скончался. Вот у этого мальчика родовая травма. Цып-цып-цып, мои цыплята. Всех так вот выводить на улицу гулять, аккуратно, осторожно относиться к людям деликатно. Ну что же, дорогие друзья, что касается изображений на иконах святых, это действительно преизливающаяся Божья благодать, которая высвечивает идеальное в лике святого. И по существу каждый из нас по замыслу Божьему призван быть таким проводником божественной благодати не мешать ей являть свое присутствие в нашем сердце, в этом мире. Смиряться нужно бесконечно, а за Господом осуществление этой задачи. Нам бы сохранить правую веру, смирение и доброжелательство. Святитель Николай Чудотворец. Можно ли поверить в такое чудо? Что за чудо? Долг за кварплату у кого-то был 1 000 000. Ничего себе, сколько это не платить за квартиру, чтобы 1 000 000. Она с молотка хотели продать уже жилье. Она стала читать каждый день акафист Николая Чудотворца. Приходит в банк, чтобы заплатить малую часть от долга, и говорят, у вас задолженности нет, все по нулям. Можете ли поверить в такое чудо? 1 000 000 долга бесследно исчез из программы в компьютере. Да, компьютерные чудеса, это замечательно. Как правило, чудеса бывают другого характера, что вдруг 2 миллиона получилось долга при отсутствии задолженности. Тоже такое случается. Ну, конечно, сохрани, Божий помилуй. А чудеса бывают, бывают чудеса. Один наш прихожанин взял кредит, купил в Китае какие-то на огромную сумму, купил в Китае какие-то физкультурные шапочки с тем, чтобы здесь продать к началу зимы. Но таможня задержала 2 вагона этих шапочек. Шапочки приехали уже весной. Никому уже шапочки не должны были с помпонами пригодиться весной. Тогда он погнал вагоны в Архангельск в надежде, что там зима задержится. Но тот, кому он доверил эти вагоны, их украл, остался огромный кредит в банке, он перестал спать, потом перестал есть, потом перестал ходить в туалет. Это было в 90-х годах. Мой добрый знакомый. А потом, так как банк ему стал напоминать, что кредит уже надо возвращать, какой-то третий разрядный банк, Чара, Фора, Дура, знаете, такие были банки однодневки. И он от нечего делать просто на машине развозил бабушек на литургии, тех, которые старые прихожанки уже доковылять не могут. Их на литургию привозил, а потом их домой увозил. И бабушки говорили, роднули ты моя, дай тебе Бог здоровья, чтобы все у тебя было хорошо, чтобы у тебя было счастье. Следующее воскресенье ждем тебя. Вот он этих бабусь развозил, 100-летних, а потом пошел сдаваться в этот банк. Ну, потому что куда деваться? Ну, видимо, сказать, не убивай меня, я тебе еще пригожусь. 90-е годы были лихие. Вот, пришел в этот банк в центре Москвы, история с первого курса я рассказывал вам. Вот, говорит, я пришел, помните, как берегись автомобиля Иннокентия Смоктуновский, я вернулся. А там в окошке пани Моника сидит и говорит, что вам надо? Я пришел сдаваться. Куда ты пришел? Банк Форачара. Она говорит, банка здесь уже две недели уже банка нет никакого. Как нет банка? Мне же вот смс-ки приходили, что меня ищут. Это банк ищут. Лопнул ваш банк, поняли? И действительно, вот как вы говорите, 1 000 000 долларов, или там, неважно сколько, исчезло не только из компьютера, а вообще из жизни. То есть он вышел на свежий воздух, свобода. Банкиров нету, замели всех, или они сами уехали. Все лопнуло, кредитов больше нет. Вот. И бабушки его встречают, говорят, милый, почему ты не привез нас в храм Божий? Он говорит, не было сил, я привезу вас в следующий воскресенье. Вот такая история. Заканчиваем, друзья. У меня в жизни наполнено духовно, я в хорошем настроении. Мною интересуются, меня хвалят. А вот я грустна, печалюсь, унываю, молитва не идет, от меня отворачивается. И батюшки то же самое так себя ведут со мной. Получается, когда ты приближаешься к совершенству, покой во Христе внутри тебя, ты нужен, тебя ждут, ты счастлив. А когда все идет под откос, ты изгой. Но я же не робот, я стараюсь. У меня не всегда получается быть бодрячком. Я же не могу притворяться, играть роль счастливого человека. Батюшки, вы что? Как? Всегда поддерживать других морально-материально. Ну, друзья, может быть, здесь речь идет о том, что кислая физиономия не очень приятна. В людях вот основной принцип дворянского воспитания – не показывать ближним, что там у тебя внутри. Кошки тебя скребут, а ты лапочка. У тебя может быть депрессия, а ты все такой же нежный и пушистый. Да, потому что когда твоя фейс, вот уголки губ вниз, глаза в кучку, здесь межбровка, залил горе зубровкой, тебя за три веста перозит, кому ты нужен. Поэтому сказано, ты же, когда постишься, помажи елеем главу свою и лице свое умы. То есть принцип дворянского воспитания в том, чтобы быть приятным вообще. Интеллигентный человек – это такой человек, в котором общение приятно и легко. Что-то я устал, дорогие друзья, давайте заканчивать, хорошо? Мое послушание за свечным ящиком состоит в ответах на множество вопросов прихожан в течение 6 часов. И поэтому как в суете не забыть о Христе? А так потихонечку Иисусе, помилуй. И потихонечку с улыбкой, с молитвой к Богу, с улыбкой к людям обращенные. Все вы выдержите. Давайте мы закончим, дорогие друзья. Я не буду вас больше утомлять. Благодарим вас за ваши вопросы. Просим прощения, если кто-то мог обидеться на мое молчание или словоохотливость. Тем не угодишь. Решите поднять бокал за ваше здоровье. Поздравить вас с наступающим воскресным днем. И вспомнить, что совершенство во Христе Иисусе состоит в исповедании крайнего своего несовершенства, в исповедовать неоплатный наш долг пред лицем Господа, но всецело уповать на Его благодать, все оправдывающую, исцеляющую, восполняющую для любящего Господа Иисуса Христа. За ваше здоровье. До свидания.